Это уже не в моей компетенции. Я пешка и вижу только свой кусочек доски.
Все мы пешки.
Да нет, вы скорее уж слон или конь. Я продолжаю получать инструкции и максимально оберегать вас. И еще попросили о прямой связи с вами.
Соломанка?
Да.
Неожиданно.
В отеле «Мерис» мы оборудовали телефонный узел для особых случаев.
Вот как? Надежная линия?
Вроде бы да. Обходится очень дорого, мы ее используем в случаях крайней необходимости. Нас просили устроить сеанс связи сегодня в 4.
С кем?
Узнаете.
Он снова угрюмо улыбнулся.
Я в данном случае всего лишь курьер.
У Липпа подавали лучше в Париже джинфис, так что Фалько сходу заказал себе порцию. Лео Боярд и Эдди Майо уже сидели под большим зеркалом в глубине зала. Неизменный пти Пьер у стойки не спускал с них бдительных глаз. Был час аперитивов, и кафе заполняли посетители буржуазного вида, которые вели себя вполне непринужденно. В зеркале отражались гарсоны в черных пиджаках и длинных фартуках, сновавшие по залу с бутылками вина во льду и блюдами с дарами моря. Голоса сливались в ровный гул.
«Но мы уже слышали о вашем купании в сене», — весело сказал Боярд. «Теперь желаем знать подробности».
Фалько подчинился беспрекословно. Он замечательно владел искусством живого и занимательного рассказа. А природный артистизм скрашивал даже самый банальный анекдотический случай. Последнее происшествие позволяло блеснуть мастерством и, слегка преувеличивая степень своей неуклюжести, вышучивая себя самого, в этом он тоже был большой мастер, описать, как перегнулся через перила, потерял равновесие, бухнулся в воду, и как потом жандармы выуживали его оттуда на манер тунца. Они сказали, что неделя не проходит, чтобы оттуда не сиганул какой-нибудь самоубийца. Чаще всего топятся модистки от несчастной любви и кассиры-растратчики, но и те, и другие выбирают для этого безлюдие и ночную темноту. А я им на это ответил, что теперь тоже хотел бы утопиться, но со стыда. Боярд смеялся. Эдди улыбалась, но поглядывала на Фалько задумчиво. А потом сказала... Вот бы не подумала, что вы так неловки. Она была сегодня очень хороша. Золотистые волосы гладко охватывали голову, как шлем. А серый костюм, в котором, несомненно, узнавалась рука Шанель, с белой сорочкой и галстуком придавали ей порочную прелесть двуполого существа.
«О, вы бы удивились, узнав, до чего же неловок я бываю порой», — ответил Фалько.
Облокотившись о стол и держа дымящуюся сигарету на весу, возле подбородка она произнесла с той же надменной улыбкой. «Сомневаюсь. Начни я рассказывать». Фалько достал платок и, извинившись, приглушенно высморкался.
«Попробуйте устрицу», — посоветовал Боярд.
Устрица оказалась выше всяких похвал. Фалько, уже допивший свой коктейль, сопроводил ее глотком шабли. К столику подошли какие-то знакомые Боярда. Он встал и, отойдя на несколько шагов, вступил с ними в беседу, меж тем, как Эдди и Фалько продолжали свой поединок взглядов.
«Пикассо сделал мой портрет», — сказал Фалько. «Я очень доволен».
«Пикассо — грубиян и сумасброд.
Со мной он держался любезно.
Понравились, видимо».
Она замолчала на миг. Улыбка медленно гасла у нее на губах.
«Как и всем. Вы всегда так падаете?»
«Как так?»
«По-кошачьи. На 4 лапы».
«Делаю, что могу».
«Действительно. Делаете. Вы замечательно говорите. У вас талант к этому».
«А у вас к молчанию».
Эдди бросила на него непроницаемый взгляд.
«Надеюсь, это был комплимент?»
«Ну, разумеется. Я вот только не знаю, понравился ли я вам».
Температура взгляда упала градуса на 2.
«Вы и здесь делаете, что можете?»
«В меру сил стараюсь».
Она помолчала и, не выпуская из пальцев сигарету, оперлась подбородком на ладонь.
«А я бы тоже хотела сделать ваш портрет. Вас не слишком затруднит попозировать мне?»
Фалько не ожидал такого и потому секунд на 5 промедлил с ответом.
«Да ни за что на свете», — подумал он. Еще не хватало, чтобы его снимок появился в чьем-то фотоархиве в образе кинолюбовника.
Он злорадно представил, как бы высказался адмирал, наткнувшись на изображение своего агента, например, в Харпер-базар.
Чем же меня это может затруднить? В самом деле, задумчиво продолжая изучать его лицо, сказала она, чем же?
Боярд попрощался со своими знакомыми и вернулся за стол. Он, казалось, был разом и обеспокоен, и обрадован. «Мои друзья, журналисты из Сосуары и Юманите, рассказали, что тяжелый крейсер «Дойчланд», стоящий на рейде Ибицы, был атакован республиканской авиацией. 22 человека убито, 73 ранено».
«Ух ты!» — высказала Седди, затянувшись сигаретой.
Фалько очень хорошо сознавал всю серьезность случившегося. В эти минуты телефонные линии и телетайпы, должно быть, раскалились до красна. Без сомнения, произошел самый значительный международный инцидент с начала войны.
«Намеренный налет?» — спросил он.
Боярд развел руками. «Неизвестно пока. Республиканцы заявляют, что произошла ошибка, но разве можно с чем-нибудь спутать такой крупный боевой корабль?»
«Не сомневаюсь ни минуты, что это никакая не случайность», — сказала Эдди.
«Может начаться большое веселье. После такого Германии придется отбросить притворство и разговоры о невмешательстве. Гитлер не сможет проглотить подобное оскорбление. Непременно ответит чем-нибудь, вынудив Англию и Францию тоже не сидеть сложа руки. А? Какого вы мнения, Начо?»
«Не исключено», — уклончиво ответил Фалько. «Я в этом не очень разбираюсь.
Война вполне может принять международный характер».
Эдди не согласилась. «Сомневаюсь, чтобы Сталин сейчас открыто выступил против Гитлера с Муссолини. По крайней мере, пока».
«Да, наверное», — сказал Боярд. «Как бы то ни было, республика сделала сильный ход. Это настоящий...» «Черт, вылетело из головы. Ну, как говорят у вас карточные игроки, когда все ставят на кон?»
Он взглянул на Эдди, а потом, не получив ответа, обратился за помощью к Фалько.
«Ордога», — подсказал тот.
«Да, спасибо».
Боярд взял у Эдди сигарету и с наслаждением вдохнул дым. «Скажу честно, я завидую. Ведь и моя эскадрилья могла бы отбомбить по германскому крейсеру».
«Ты бы за это жизнь отдал», — сказала Эдди.
Не моргнув глазом.
«Для вас Испания какое-то увлекательное приключение», — заметил Фалько.
«Так и есть», — с непритворной застенчивостью улыбнулся Боярд. «Это лучшее, что было у меня в жизни. Хорошие товарищи, настоящая работа и правое дело. Что еще нужно человеку?»
«Жалеете, что пришлось это оставить?» Лицо Боярда омрачилось.
«Не очень. К нам начали прибиваться люди, которым доверять нельзя. Темноватые личности. Интернационалисты неясных мастей. И эскадрилья потеряла свою первозданную чистоту, если понимаете, о чем я. А я потерял к этому вкус. Вот и решил помогать республике иначе. И сейчас делаю, что могу».
Фалько понял, что более удачного случая не представится. «Не спеши», — только одернул он себя. Достал трубочку с кофе-аспирином, вытряс две таблетки, разжевал и запил горечь глотком вина. «Как идет финансирование ваших испанских небес?»
«Плохо идет. Через пень-колоду», — с досадой ответил Боярд.
«Я думал об этом и намерен спонсировать ваш фильм».
«Правда? Вы решились, наконец?»
«Решился. Если, конечно, вы не возражаете». Боярд был ошеломлен. Спадающая на глаза челка придавала что-то юношеское его изумленному лицу.
«Это потрясающая новость», — с трудом выговорил он. «Даже не знаю, что сказать».
Фалько очень непринужденно, словно речь шла о чем-то маловажном, вытащил из кармана аваль банка Моргана, оформленный сегодня утром на Вандомской площади, и положил на стол. На первой странице бросалась в глаза цифра — 100 тысяч франков. «Каждый должен помогать, чем может». Прочитав поручительство, Боярд провел ладонью по лицу. Нос у него заострился, глаза счастливо заблестели.
«Дорогой друг, вы человек удивительного благородства», — сказал он, показывая документ Эдди. «Ты согласна?»
«Разумеется», — ответила она, но смотрела при этом не на бумагу, а в лицо Фалько. Редкостный человек.
Боярд, все еще не опомнившись от радостного потрясения, простер к нему руки. «Уверяю вас, вы не пожалеете. Надеюсь. Даю вам слово. Там будет все. И Эйзенштейн с его броненосцем, и немецкие экспрессионисты. Кино — современнейшее из искусств. Недаром нации, которые умеют лгать, как никто, уделяют ему такое внимание. Книгу прочтут тысячи, а фильм посмотрят сотни тысяч».